мудрости небесной прикоснусь, и все оставлю у ее порога. В лесную глушь меня ведет дорога, там я умру для мира и проснусь.
Приветствую вас, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наши размышления, основой которых служит акафистное пение, акафист, написанный в честь Пресвятой Девы Марии. Многие, кто начинают ходить в Божий храм, замечают, как быстро церковно-славянская речь, запечатленная в песнопениях, молитвах, входит в наше сознание, становится доступной, ясной, понятной и прекрасной для всякого человека, думающего на русском языке. И большинство из нас ведает, что с легкой руки Александра Сергеевича Пушкина, конечно, не его одного, а и историка Карамзина, которого поэт почитал своим учителем, многих знаменитых церковных проповедников и, в первую очередь, святителя Филарета Московского, состоявшего поэтической переписке с Пушкиным. Благодаря многим гениальным нашим соотечественникам, просвещенным и верою, и видением, мы сегодня имеем у себя под руками русский литературный язык, воистину великий и могучий, соединяющий в себе по мысли Михаила Васильевича Ломоносова достоинство и звучность, и глубокомыслие, и точность выражений испанского, греческого, французского, немецкого и многих иных. Итак, акафист написан на церковно-славянском языке, который и является основой русского литературного языка, основой, но не единственной составляющей, поскольку наш современный язык, конечно, взятый в его лучшем виде и образе, не площадный, не уличный, другой своей стихии имеет древнерусскую речь, ту речь, на которой общались с древних лет наши соотечественники кривичи, поляне, древляне, киевляне, володимирцы, москвичи. Те, кто любит русский язык, любит классическую литературу, поэзию, размышляют о значении многих слов, может быть, замечали, что иные церковно-славянские слова, вполне понятные для современного носителя русского языка, имеют значение совершенно не близкое, иногда противоположное современному значению того же самого слова. Например, «чары». Отсюда произведенное прилагательное «очаровательный». В XVIII столетии русский поэт и писатель, может быть, не слишком даровитый, Тредьяковский, взяв церковно-славянские слова с присущим им четким и ясным значением, чары – это слово с негативным значением, оно говорит о определенных демонических энергиях, которые могут распространяться в этом мире, задевать и пленять человеческие сердца, при том, что распространителем этой злой силы является также человек, одержимый бесами. Тредяковский, интересовавшийся французской беллетристикой, а у нас тогда на Руси еще не было художественных романов, думал, как ему лучше передать значение французского «charmant», «очаровательный», и, взяв соответствующую производящую основу, «чары», создал прилагательное, значение которого сегодня всякому понятно. Итак, если мы возьмем слово «чары» в его современном значении и слечим с церковно-славянским, увидим, что в церковно-славянском языке значение этого слова отрицательное, грозное, нехорошее и соотносится с дьявольскими кознями, а в современном языке говорит о приятности, красоте, преимущественно женской красоте, о обаянии, кстати, само слово «обаяние», опять-таки, взятое из церковно-славянского языка. И если на древнем языке «обовать» значит «колдовать», то по-русски мы говорим «обаятельный», «обаяние», имея в виду те же самые миловидность и приятность в общении. Почему сегодня мы с вами, дорогие друзья, прибегли к такому филологическому экскурсу? Дело в том, что Божья Матерь в Акафисте, будучи предметом прославления, принимает от людей и ангелов еще и такое словословие: «Радуйся, прелести, печь угасившая». Радуйся та, которая угасила огонь, гудящий огонь, пылающий в печи. Какая печь? Печь прелести. Вот это слово «прелесть» изобретено как раз Тредяковским. И сегодня мой друг прелестный есть типичное, взятое из XIX века, словосочетание, говорящее о прекрасной наружности. Многие современные люди, даже не читающие поэзию классическую, тем не менее употребляют это словечко в нужном контексте. «Ах, какая прелесть!» – восклицает дама, посетившая выставку французских импрессионистов и высказывающаяся положительно о миниатюре того или иного художника. «Ну, просто прелестно!» – улыбаясь, отзывается бабушка на выступление своей внучки в детском саду. Между тем, церковно-славянская основа «лесть» ничего приятного в себе не таит. Лесть – это обман, лукавство. Отсюда современное слово «льстивый» или «обольщение». Слово «прелесть» также на церковно-славянском языке выражает некое отрицательное понятие, которое всего лучше перевести как «заблуждение» или «самообольщение». «Радуйся», обращаемся мы к Богородице, «прелести печь, печь угасившая». Матерь Божия уподобляется росе или свежему утреннему дождю, животворящей влаги, которая, снисходя с небес, гасит пожар. угашает огонь, воздымающийся, поднимающийся из некой печи, печи прелести. Нетрудно догадаться, что такой печью может быть наше грешное, испорченное человеческое сердце. Действительно, всякий раз, когда мы отдаемся страсти гнева или смотря какие-то нечистые, безнравственные передачи, слава Богу, их становится все меньше на российском телевидении. Однако еще нужно много поработать министру культуры и непосредственно президенту, чтобы наш телеэфир очистился от разврата, губящего целые косяки молодежи и пенсионеров заодно. Так вот, печью может быть названо человеческое сердце, которое бесстыдно, взирая на сцены разврата, загорается похотью, горит этим Антоновым, а лучше сказать, инфернальным, дьявольским огнем, после которого в душе не остается ничего доброго, святого, один цинизм, нечистота и глубокое уныние, свойственное людям, ведущим безнравственную жизнь. Радуйся, обращаемся мы к Матери Божией, прелести печь угасившая. Что же, собственно, именует учителя христианской нравственности прелестью, применительно к духовной жизни человека? Мы уже выяснили, что так называется самообольщение. А ведь если призадуматься, то каждый из нас в большей или меньшей степени рабствует, пленен самообольщением. Действительно, гордость и тщеславие, высокое о себе мнение, соединенные с превозношением над ближними, когда человек мнит себя чуть ли не особый, приближенный к императору, искренне полагает, что его жизнь приятна и угодна Богу. Между тем, как упомянутые нами свойства, в очах Господних есть не что иное, как мерзость. И это не мое сильное выражение, а цитата из Священного Писания Ветхого Завета: «Мерзость пред Богом всякой высокосердной». Сам Христос, Спаситель, говорит, что у человеков высоко пред Богом может быть мерзостью. Итак, что же такое прелесть применительно к человеку, который верует во Христа, старается угождать Ему, но при этом незаметно для себя отклонился от прямого пути смирения, самоукорения, кротости, критического отношения к самому себе, видения своих недостатков, ощущения своей всегреховности и вместе с тем доброго, снисходительного, оправдывающего ближних к ним отношения. Прелесть, указывают нам святые отцы, есть соединенное действие двух страстей – гордости и похоти. Когда человек, пытающийся молиться Господу Богу, в тайне сердца рабствует этим двум страстям, то они в своем крайнем развитии и производят самообольщение, помрачение, прелесть, имеющую, между прочим, очень ясные, точные признаки. Это своего рода диагноз, который каждый может поставить себе самому, если рыльце в пушку. Итак, что же происходит с человеческим сердцем, когда в нем возгораются похоть и тщеславие вместе взятые? Человек, молясь Богу, почитает себя его угодником, помышляет о чувстве собственной исключительности. А что еще того хуже, мечтательные картины, возникающие в его сознании, фантазии, отождествляет с духовным миром. Может быть, вам, друзья, приходилось видеть таких людей, которые беспрестанно получают откровения, видения, конечно, в кавычках. Сегодня таких контактеров, людей, находящихся в связи с космосом, хоть отбавляй, но все они, к сожалению, пациенты Института психического здоровья. Вот почему, обращаясь к Богородице, мы просим ее, чтобы она угасила печь прелести, то есть очистила наше сердце от гордости и похоти. А мы с вами, предстоя Богу на молитве, старались бы мыслить о себе скромно, почитали себя ниже всех и таким образом имели бы трезвенное, чистое, воистину богоугодное устроение души.